Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена ноосфере. Ноосфера – слово, которое звучит очень, я бы сказал, богословски, потому что оно все из греческих слов. «Нус» и «сфера», то есть «область ума». Слово, которое составлено по образцу таких греческих слов, как «геосфера», «биосфера» и так далее. По аналогии. Имеется в виду, вы знаете, вот что имеется в виду, я тогда сразу предложу поговорить с нашим гостям. У нас сегодня Борис Георгиевич Режабик, член редакционной коллегии энциклопедии «Глобалистика», сотрудник Международного экологического фонда, всех титулов не перечислишь. И у нас сегодня в гостях Анастасия Георгиевна Гачева, сотрудница Института мировой литературы, одна из организаторов и сотрудник музея и библиотеки Николая Федоровича Федорова. И тогда мой первый вопрос Борису Георгиевичу. Как бы вы определили, что такое биосфера? Раз. И второе, при чем здесь религия?
Идея ноосферы – это одна из важнейших идей нового тысячелетия. Когда в 60-х годах люди начали употреблять слово «экология», это было начало. Сегодня слово «экология» знает любая домохозяйка. Я убежден, что так же точно дело обстоит со словом «ноосфера». Термин «ноосфера», как и термин «биосфера», придумал не Владимир Иванович Вернадский, хотя о нем я должен сказать, что это был один из самых замечательных ученых XX века, имя которого стоит по праву в одном ряду с именами Нильса Бора, Эйнштейна и звезд вот такой же величины. Хотя у нас о нем, к сожалению, знают значительно меньше, чем хотелось бы. Вот Яков Гаврилович сказал, что здесь ноосфера состоит из греческого корня «ноос» или «нус», то есть «разум», и «сфера», то есть «область». Дело обстоит немножечко не так. Сфера – это, в общем-то, шар, а не только область, прежде всего. И ноосферное мировоззрение связано принципиально с тем, что люди перешли с плоской земли, на которой, собственно, и формировались все основные идеи в области религии, философии до нового времени, на шар. И здесь виноваты не масоны, виноваты не какие-то темные силы, а, если уж угодно, виноват Колумб или, если идти еще выше, сам Господь Бог, который поселил нас именно на шаре. И этот шар летит в пустом пространстве вокруг Солнца, которое, в свою очередь, включено в множество различных звездных систем. Таким образом, ноосфера, прежде всего, это, говорит, разум, размещенный на земном шаре. Так же, как геосфера – это твердая оболочка земного шара, или там литосфера, атмосфера, гидросфера. Биосфера – это живое вещество, размещенное на земном шаре, а ноос – это разум на земном шаре. Я хочу сразу же подчеркнуть, поскольку к слову «ноосфера» притянуто очень много оккультной шелухи, вот, и представляют ноосферу чуть ли не как область духов, злоба поднебесная, которая летает вот вокруг нашего шарика и внушает людям то или иное. Ноосфера – это строгое научное понятие. Вот идея ноосферы была высказана Вернадским, когда он читал лекции в Сорбонне, период зима-весна 22-23 года. Среди его слушателей были замечательные французские ученые, такие как Эдуар Леруа, Этьен де Шарден. И вот, собственно, Эдуард Леруа, он и ввел сам термин «ноосфера».
Спасибо. Говорил Борис Георгиевич Режабик. Слово Анастасии Георгиевне Гачевой.
Я должна сделать некоторые уточнения по поводу все-таки авторства слова «ноосфера», потому что сам этот термин все-таки первоначально был введен Пьером Теяром де Шарденом. Он сам, Пьер Теяр де Шарден, позднее говорил о том, что замечательный французский мыслитель, философ, автор знаменитой книги «Феномен человека», все его знают.
Анастасия Георгиевна, все его знают, наверное, в библиотеке музея Николая Федорова. Но мы должны помнить о том, что человек не обязан знать всех мыслителей, конечно, и философов, а потом, видите, вы вот так вот перечислили, а мне за духовные сословия обидно, потому что Пьер Теяр де Шарден прежде всего
богослов,
Пьер.
Конечно.
Нет, не богослов, он священник, человек, который берет в руки хлеб, берет вино, и вот там в пустыне Гоби, где он копал, как палеонтолог, остатки древних животных, он совершал мессу, и не во время раскопок, а во время мессы вдруг открывал для себя... Ну, а это уже вы говорите. Но мне хочется подчеркнуть, не просто Пьер, отец Пьер, прошу прощения, говорит Анастасия Георгиевна Лячева.
Я абсолютно с вами согласна, тем более, что как раз в работах отца Пьера, тогда мы будем говорить так, собственно, и закладывалось... Главный пафос его работ был в согласовании научной и религиозной картин мира. Понимаете, вот этот разрыв между мировоззрением, так сказать, вот науки и идеи шестоднева, вот как примирить наше представление об эволюции и наше представление с идеей сотворения мира. Вот отец Пьер занимался именно этим. Как понять место человека в универсуме? И вот как раз та линия богословской, философской мысли, которая связана с именем отца Пьера, а если мы будем говорить о русских мыслителях, то это замечательная плеяда религиозных философов от Николая Федорова, Владимира Соловьева до отца Павла Флоренского и отца Сергия Булгакова, фактически она задает нам некоторую, так сказать, линию нашего понимания, собственно, вот эволюции мироздания, развития Вселенной, того, что в этом развитии есть некий смысл, есть некое задание. То есть эволюция, она не случайная, это не есть некоторая, так сказать, случайная метаморфоза, а эволюция, она задана, она имеет некое направление, она имеет направление и цель. Вот. И в каком направлении движется эволюция? Эволюция движется в сторону возрастания сознания. То есть, собственно, само возникновение человека, так сказать, на Земле, оно не случайно. Вся эволюция, она как бы работала на появление человека. Вот как раз и Пьер Тейяр де Шарден, и прежде всего Вернадский, они говорили о цифализации. То есть, начиная с эпохи Кембрия, совершается, так сказать, эволюция идет в направлении усовершенствования нервной системы и роста головного мозга. То есть, фактически, появление человека, оно было предопределено. И вот с того момента, когда человек появляется на Земле, когда возникает, так сказать, в нем искра разума и сознания, вот эволюция, она меняет свое направление. Теперь уже от человека, от его, так сказать, представления о том, куда он должен идти, как он должен ответить, так сказать, вот на слово Бога к нему, вот, должен ли он стать соработником, так сказать, Творца в деле, как говорил Федоров, преображение мира в то благолепие нетления, каким он был до падения, или человек останется паразитом и захребетником природы, каким он является сейчас, вот зависит не только его собственные судьбы, но зависит и судьба универсума вообще.
Спасибо, говорила Анастасия Гачева. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
В эфире программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная «Ноосфере». Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И вот сообщение пришло на пейджер от Сергея Митрофанова из Москвы. Может ли у булыжника или чайника появиться «Ноосфера»? Сколько миллионов лет на это понадобится? Конец сообщения на пейджер. На это я, пожалуй, отвечу и сам. У булыжника может появиться ноосфера, потому что человек в основе своей тот же самый булыжник. Как рассказывает, собственно, повествование книги «Бытия», человек создан из праха. А что такое прах? Что такое вот эта вот желтоватая месопотамская иранская глина, о которой говорит Библия? Это тот же самый камень, который превратился в песок, затем в пыль. И вот человек, пытаясь описать откровение Божие о своем смысле, о котором говорила Анастасия Георгиевна, и сравнивает себя вот с этим растолченным булыжником, в котором вдруг появился Дух Божий. В порядке примечания замечу, в выступлении Бориса Георгиевича Режабика мелькнула цитата из апостола Павла. Это он говорил о том, что христиане смысл своей жизни полагают не в политической борьбе, не в только культурном творчестве, и уж во всяком случае не в зарабатывании денег, а главный пафос и смысл жизни христианина в борьбе с духами злобы поднебесной. Но тогда я открываю Вернадского о ноосфере, и у меня встает целый ряд серьезных инквизиторских, извините, дорогие гости, вопросов. Но давайте, вот позвонил слушатель из Энгельса, Игорь, давайте дадим сперва все-таки слово человеку, который взял на себя труд. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот из курса физики мы помним, что вокруг каждого проводника с электрическим током существует электромагнитное поле. вот как это одна из моих основных мыслей, что вот каждый из нас как будто генерирует такое какое-то поле, ну не электромагнитное, а более сложное, и потребляет такое же вещество. Это как вот, ну, что мы все находимся в одном бассейне. Вот, и как я говорю при таких разговорах, что не надо писать в бассейн. Вот можно ли это сравнить с тем, что вы говорите?
Понятно. Отвечает Борис Георгиевич Лежабик, который, кстати, замечу ко всему прочему, еще и физик. Меня при слове электромагнитное начинает просто колотить, а Борис Георгиевич глазом
я
не повел.
Я скажу еще более страшное слово, не просто физика, еще и биофизик. Вот. Дорогой Игорь, идея о том, что возможно телепатия на электромагнитных полях, современной наукой давно оставлена. Такие эксперименты проводились в 20-е годы, были очень интересные эксперименты и Бехтерева, и Дурова, и Вольфа Мессинга. Все это привлекало всегда внимание в основном людей, так сказать, ментально озабоченных. Вот. Но с телепатией до сих пор, на самом деле, наука ничего серьезного не обнаружила. Хотя в желтой прессе сколько угодно вы найдете сообщений и о телепатии, и о психотронном оружии, поскольку, естественно, что такая форма воздействия на человека, на его личность, всегда привлекательна для тех, кто хочет личность не любить и уважать, а манипулировать.
Борис Георгиевич, я вступлюсь за Игоря. Мне кажется, что он имел в виду немножечко другое. Он имел в виду, если вы говорите о ноосфере, как о некоем таком поле, которое окружает земную сферу, я думаю, что Игорь хотел спросить то же, что и хочу спросить и я. Имеется ли в виду тогда под ноосферой, что мысль, помысленная, скажем так, Вернадским, после смерти Вернадского пребывает каким-то образом в каком-то таком пространстве вокруг Земли и продолжает действовать? Во всем случае, мне кажется, у простого человека, типа меня, вот это возникает. Биосфера, я понимаю, ее вещество никуда не девается, круговорот, продовольственные пирамиды и так далее. Литосфера, камень, тоже понимаю. А ноосфера, я не очень понимаю. Я надеюсь, что с моей смертью мои мысли не будут витать над планетой и мешать другим людям. Что же тогда такое вот это вот нус в корне ноосферы?
Я согласен с вами. Мысль принципиально внепространственное явление. И то, что у людей плохо развито абстрактное мышление, это вина нашего воспитания и образования. Когда люди пытаются задавать такие вопросы, скажем, какого цвета синус, так, или какого объема меридиана. Это вещи непространственные. А вот относительно мысли в ноосфере, здесь я могу адресовать читателей к моей статье в журнале «Биология в школе», где я написал специально для учителей об этих
Борис
вопросах.
Георгиевич, я не дам вам отослать к статье,
хорошо,
потому что слушатель
хорошо
имеет право получить...
Да. Значит, так вот, значит, мысли, которые связаны с одной из компонент ноосферы, а ноосфера состоит из трех частей, так же, как человек трехчастен, так и ноосфера трехчастна. В ней есть техносфера, это все, что произвела техника человека, включая города и включая даже атомные бомбы. Вот. Все это, к сожалению, техносфера, это все порождено разумом человека. В ней есть социосфера, это, если угодно, душа ноосферы. Это система тех отношений, которые возникают между людьми, начиная от семейных отношений и кончая международными отношениями. И в ней есть наиболее интересная часть, это идеосфера. Это сфера идей. Но представлять идеи как некие облачка, летающие вокруг Земли и соединяющие, влияющие прямо на умы, это неверно, хотя идеи, конечно же, могут передаваться одного человека к другому и могут на него влиять.
Спасибо, да. Говорил Борис Режабик, слово Анастасии Гачевой.
Знаете, я все-таки хотела бы возразить против такого существующего вот в массовом сознании представления о ноосфере, как некоторым действительно вот таком наборе витающих где-то в пространстве идей и духов. Понимаете, это очень плоское представление. Для того, чтобы мы разобрались с тем, что такое ноосфера, я хочу вам привести слова Вернадского. Вот Вернадский в начале 20-х годов, он в своем автореферате, который он написал для библиографического словаря «Гранат». Он говорил о том, что вот в чем моя жизненная задача, мое мировоззрение. Он говорит, что основным законом мира, вот этого нашего тленного, после грехопадного мира, я, Флоренский, считаю закон хаоса, как бы как второе начало термодинамики, закон хаоса, который действует во всех областях мироздания. Что же противостоит этому второму закону термодинамики? Ему противостоит логос, начало эктропии. Вот вы вспомните, как под каким прессингом этого второго закона термодинамики была вся вторая половина XIX века, когда Достоевский в своих «Бунтующих героев» он говорил, какой смысл имеет существование человека на Земле, если Земля обратится через какое-то количество миллионов лет в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. Вот на эти проклятые вопросы фактически отвечала русская религиозно-философская мысль, которая вводила идею, так сказать, жизни и сознания как некое третье начало термодинамики. Вообще вот сфера духа, сфера, так сказать, человеческого творчества, сфера культуры, это то, и вообще то, что делает человек на Земле, безусловно, так сказать, в сотрудничестве с божественными энергиями, потому что здесь как бы человеческий логос, он есть производный от божественного логоса. Вот как человек есть творение и создание Божие, вот, призванное дать ему творческий ответ. Так вот, культура, как он говорит, она есть борьба с мировым уравниванием. Она состоит в изоляции, как задержки уравнительного процесса Вселенной, в повышении разности потенциалов во всех областях, как условий жизни, в противоположность равенству смерти. И не случайно именно Флоренский в одном из писем Вернадскому 29-го года, он фактически тоже вводит понятие ноосферы, называя только, вводя другое слово, он говорит пневматосфера, он говорит, пишет Вернадскому, со своей стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании. Это мысль о существовании в биосфере, или, может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, то есть особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или круговорот духа. И можно только еще одно слово. И тогда, когда мы говорим о том, что сейчас нынешняя наша ноосфера, вот она очень разная, что в ней есть и атомная бомба, но в ней есть и Рембрандт, да? В ней есть, так сказать, вот, оружие массового уничтожения, но в ней есть величайшее создание культуры. Наша ноосфера кризисна так, как кризисен сам человек. Вот человек, как существо несовершенное, так сказать, еще падшее, еще раздвоенное, человек, который не может, так сказать, состояться без связи с высшим божественным началом. Так вот и наша ноосфера, она не может состояться, если она не будет ощущать, так сказать, человек не будет ощущать свою связь с высшим божественным началом. Понимаете?
Говорила Анастасия Гачева. У нас звонок из Москвы. Елизавета Гавриловна, добрый день,
прошу. Добрый день, мои дорогие золотые. Я, знаете, вот слушаю много-много, человек как бы рассуждает жизни. На это Господь его создал не для только для этого. А вот вопрос хочу и к Якову Гавриловичу, к пастору и к другим, которые вот присутствуют. Пожалуйста, я хочу прочитать пророка Исаия от 41 главы. И 24 стиха. «Но вы ничто, и дело ваше ничтожны, мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет, Иисус Христос. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину».
Так,
вот
и из
это
этого...
вопрос мне, пожалуйста, разъясните, кому это написано?
Елизавета Гавриловна, это пророчество Исаии обращено к Израилю накануне его завоевания персидской монархии, персидской империи. И здесь пророк, как это характерно для Ветхого Завета, говорит одновременно и о земном, и о небесном. Он говорит о спасении, о том, что через несколько веков люди, которых уведут и угонят в вавилонский плен, они вернутся. Бог даст им спасителя, освободителя, подобного Моисею, который вернет их в обетованную землю. Но, и вот это самое интересное в Библии, книга, которая одновременно говорит и о чем-то вечном, о том, что кроме спасения такого вот геополитического, спаситель – это еще и некто больший. И здесь Исаия, он чуть-чуть косноязычен. Вот эти попытки описать спасителя, он говорит, что это раб. Ну как раб может спасти? Значит, а когда приходит Господь Иисус, все становится на свои места. Потому что спасти из вавилонского плена можно умом, политиканством, деньгами, мечом, но спасти из плена бессмыслицы, греха, агрессивности. Для этого Спаситель должен поставить себя ниже нас, грешных, а не выше. Тогда мы примем его как Спасителя. Если вернуться к ноосфере, то тогда инквизиционный вопрос, Борис Георгиевич, к вам. Вот Вернадский.
С удовольствием слушаю ваш инквизиционный вопрос.
Да. Дело в том, что вот я цитирую Вернадского. Я ввел вместо понятия «жизнь» понятие «живого вещества». живое вещество – совокупность живых организмов. Понятие «жизнь» слишком для Вернадского было широко. И он писал, что понятие «жизнь», оно вот в области философии, фольклора, религии, это все отпало. И я боюсь, что для Вернадского-то, ну как он иллюстрирует идею ноосферы, что это мощный геологический фактор. И здесь ни социо, ни техно, ни идея, он подчеркивает зависимость человека от еды, которую он ест, от воздуха. Человек не свободен. Вот мысль Вернадского, которая меня немножечко напрягает. Понятно, что я не собираюсь говорить, что человек свободен абсолютно, но что Вернадский приводит в качестве иллюстрации силы человека. Да тот же Беломорканал, с его точки зрения, уже, потому что это вмешательство в геологические структуры. И тогда у меня вопрос методологический. А разве это главное при поиске смысла? Кто разрушил тектоническую плиту, взорвать атомную бомбу, как вы говорили? Простите, я не вижу здесь ни техно, ничего, я вижу здесь просто преступление и грех. Это, я не могу назвать это какой-то сферой. Взрыв 100 атомных бомб не создаст ничего нового, это будет только разрушение. И в этом смысле идея ноосферы, вот как ее рисует Вернадский, вычеркивая философию, религию, творчество, это как раз какая-то очень позитивистская, сциентистская идея, для которой человек – это прежде всего что-то чавкающее, рубящее, взрывающее и так далее. Говорит Борис Георгиевич Режабик, но я вам даю минуту, потом у нас перерыв.
Хорошо. Вопрос достойный инквизитора. В вопросе заключена существенная подтасовка и незнание текстов Вернадского. Вернадский говорил всегда о том, что нормальное общество может опираться на три фундаментальных устоя. Это наука, которая достоверное знание добывает и отвечает за то, что оно добывает. Это религия, которая определяет смысл человеческой жизни и способы его отношения с миром и с высшим миром. И это философия, которая подвергает сомнению как то, так и другое. И вот если одну из этих опор убрать, то общество становится больным. Что у нас сегодня, кстати, и происходит.
Борис Георгиевич, вы ответили совершенно изумительно и кратко. Напоминаю, наша передача сегодня посвящена ноосфере. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня в программе «Время гостей» в 7 часов вечера после новостей будет программа, ее будет вести Владимир Бабурин, посвящена встрече с директором Института экономики Академии наук Русланом Гринбергом и социологом Сергеем Чесноковым. Ту программу будут повторять 16-го, то есть завтра, в пятницу, в 4 утра.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партии на выборах в Госдуму. Лидер СПС Никита Белых отметил, что весь государственный аппарат, в том числе МВД, контролируется главой государства, а так как он является одновременно кандидатом в депутаты от «Единой России», то кампания против СПС проводится с его ведома, нарушая основы избирательного законодательства. Свердловский областной суд оставил Михаила Трепашкина, отбывающего 4-летнее заключение за разглашение гостайны, в колонии общего режима. Суд отклонил жалобу бывшего офицера ФСБ на ужесточение ему наказания. В Твери открылся общероссийский форум сторонников Владимира Путина. Ожидается, что на съезде будет учреждено новое общественное движение за Путина. По словам его инициаторов, их главная цель – контролировать после думских выборов партию «Единая Россия» и органы власти. Участники форума обсуждают возможности для Владимира Путина остаться национальным лидером и после истечения его президентского срока. В Чечне обстрелян милицейский автомобиль, ранены подполковник и старший сержант из сводного отряда УВД Ханты-Мансийского автономного округа. Нападение было совершено в среду вечером на федеральной трассе «Кавказ». Поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщила МЧС Украины. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа с христианской точки зрения посвящена сегодня ноосфере. У нас в гостях Борис Георгиевич Режабик, физик, биофизик, Анастасия Георгиевна Гачева, историк литературы, философии. И уже слегка разгорелись страсти, чем я очень рад, потому что слово такое пугающее, ноосфера. И вдруг выясняется, что оно касается очень конкретно любого человека. В России с именем, со словом «ноосфера» связано, прежде всего, имя Вернадского, которое всплыло сразу в ход. И меня уже обвинили, что я вырываю цитаты Вернадского из контекста. Возможно, инквизиторы всегда это любят. Но опять же скажу, Вернадский, член Центрального комитета партии конституционных демократов, кадет, как его не расстреляли, это вы мне, если можете, расскажите, биосфера, что ли, его сохранила. И этот человек, Вернадский, пишет в 43-м году, он торжественно воспевает и говорит: «Мировая война первая привела к новой форме государственности в области экономической и в области национальных стремлений. Я думаю, что такие явления исторические такой мощности можно рассматривать как большой земной геологический процесс». И вот я спрашиваю, неужели Октябрьский большевистский переворот, уничтожение десятков тысяч храмов, расстрел сотен тысяч священников, монахов и монахинь, не говоря уже, простите, о мирянах, иудеях, мусульманах, и о них надо говорить, неужели это геологический процесс? Ну, наверное, если расстрелять 20 тысяч поляков и закопать в Катыни, да, они там разлагаются, происходит образование чернозема, у геолога свой взгляд, но... Мне кажется, что у человека, и тем более у христианина, я не знаю, какие были убеждения Вернадского, должен быть какой-то другой взгляд. Это только геологический процесс, но не исторический. И вот этот бунт хищный, жадный, он привел к тому, что целая страна на несколько десятилетий скорее вывалилась из истории, как какая-то такая грыжа, выпадение случилось, кровопролитное, греховное, в котором, может быть, кто-то должен каяться по-разному. Это отдельная тема. Но ноосфера тогда, если это связано с понятием ноосферы, мне такой ноосферы не нужно, я скажу прямо, говорит Анастасия Георгиевна Гачева.
Вы знаете, я думаю, что, конечно, обвинять Вернадского вот в том, что он поддерживал, так сказать, вот этот самый русский бунт бессмысленный и беспощадный.
И называл его геологическим явлением.
Ну, не совсем так, понимаете. Как раз Вернадский был одним из тех ученых, который постоянно говорил о нравственной ответственности науки. Очень одним из немногих ученых, который это понимал. Не случайно работа «Несколько слов о ноосфере», она написана в разгар Второй мировой войны. Он как раз пытается пытается воззвать человеческому разуму, потому что человек, ты существо, которое, так сказать, вот было вознесено всем эволюционным процессом, вот на гребень эволюции, ты существо ответственное, так сказать, за бытие, но он не говорил слово «творение», это, допустим, говорили русские религиозные философы Федоров, Соловьев, Вернадский, Булгаков. Но в сущности он говорил фактически о том, о чем говорил и отец Сергий Булгаков в книге «Философия хозяйства», когда он говорил о том, что, так сказать, Господь, да, вот какую первую заповедь Господь дает человеку? Заповедь об обладании землей. Значит, он дает землю в ответственное хранение и возделывание человеку. И поэтому человек, он отвечает как бы за землю и отвечает за все бытие. Понимаете, за весь, так сказать, космос, который предстоит его очам. И что же делает человек вместо того, чтобы, так сказать, служить своему Творцу и возделывать и преображать этот мир, вести его к преображению? Что он делает? Он воюет друг с другом, уничтожает себе подобных, он разрушает храмы и так далее. Понимаете, издевается, он паразит и захребетник природы, он умеет только истощать ресурсы земли, да, он ведет себя как фактически разбор и разбойник, который приходит в дом, чтобы побольше какого-то добра унести, а не как добрый хозяин. Значит, Вернадский, он как раз говорит о том, что человек должен быть хозяином добрым на планете. Да, он говорит это в терминах, может быть, так сказать, естественно, научного сознания, секулярного сознания, но это не значит, что то, о чем он говорил, мы не можем транспонировать на религиозный язык, что, собственно, и делал Федоров, делал Соловьев, делал Вернадский, делал Флоренский, простите, и так далее. Вот, собственно, идея ноосферы, ведь если мы найдем, скажем, аналог ноосферы в религиозном сознании, это Царствие Небесное, потому что расцвет и полнота ноосферы – это, так сказать, универсум преображенный. Это вот универсум, в котором не будет действовать второе начало термодинамики, в котором не будет смерти, не будет разрушения, не будет вытеснения последующим предыдущего, не будет борьбы тварей и так далее. Скажем, тот же Теяр де Шарден, когда он говорил о расцвете ноосферы, он фактически говорил о том, что вот это будущее человечества, оно будет, так сказать, соборно, оно будет как действительно по образу и подобию Троицы, то есть закон любви и всеединства, он будет законом и для человека, и для природы. Понимаете, вот когда в Царстве Небесном лань возляжет рядом, так сказать, с волком, и никто никого не будет есть. Вот закон ноосферы. И вот закон Царствия Небесного.
Спасибо, говорила Анастасия Игачева. Если это так, это прекрасно. Меня смущает другое. Вот вы упомянули Достоевского, как он сопротивлялся социализму, говоря, а зачем сейчас жертвовать людьми, если потом все равно будет холодная планета, замерзшая и так далее. И вот здесь, мне кажется, очень выпукло проступает, собственно, радость Евангелия, радость христианства. В каком отношении? Евангелие – это весть, благая весть. Это весть не о том, что какая-то лань возляжет с каким-то тигром. Это я в зоопарк схожу и посмотрю. Весть Христа – это весть о том, что сегодня, здесь, сейчас, в этой студии, в комнатах наших слушателей, в автомобилях бедолаг, которые стоят в пробках, Царство Небесное, оно здесь, его не нужно ждать, оно не за горизонтом, оно всюду, где человек подставляет щеку, где автомобилист едет по главной дороге, уступает место тому, кто выезжает со вспомогательной, хотя правила его не обязывают. Царство Небесное там, где человек прощает то, что не должен был простить, и в этом смысле, но тогда это не совсем ноосфера, потому что ноосфера, как я понял, Вернадского и Шардена, это, ну, камень, он не решает ничего, растение не решает, а человек решает, и в этом смысле ноосфера, не знаю, а Царство Небесное, оно состоит из единиц, это соборность, которая выпукляет единичность. Давайте дадим слово слушателю, звонок из Москвы, Сергей Львович, добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день. Уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода», Бог, творя весь мир до человека, творит его и одним словом. Да будет, когда речь заходит о человеке, говорит иначе. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И мы понимаем, что человек не такое же создание, как все другие. И биологические произведения не могли возникнуть случайно. Генетически это доказано академиком Борисом Петровичем Алтуховым. Здесь не остается места случайности, здесь видовая уникальность. Ни о какой эволюции говорить не приходится. Тогда какова мотивация говорящих, отрицающих Творца? Спасибо, и дай Бог всем доброго здоровья.
И вам того же, Сергей Львович. Я думаю, что вообще христианин, если уж он покупает машину, что не уверен, что это набожно, он должен покупать только фиаты. Или «Жигули», которые сделаны по их образцу. Потому что «фиат» на латыни – это как раз то самое библейское слово «да будет». Так что каждый раз, как видите, на улице «фиат» вспоминаем, тогда рассказ о творении мира. А говорит, отвечает Борис Георгиевич Лежабик.
Значит, Яков Гаврилович заинтересовался вопросом о религиозных убеждениях Вернадского. Вернадский был христианином, православным христианином. Но поскольку он занимался всю жизнь наукой, он говорил, что наука дает мне большее вдохновение, чем те тексты. Это, между прочим, интересно. Это очень интересно. Вот, которые он мог слышать в церкви его времени. Я думаю, что в этом немало сыграло роль и то состояние церкви, в котором он находился. И я говорю не только о послереволюционном, а и дореволюционном состоянии церкви. Ведь не будем забывать, что когда встал вопрос об отречении императора Николая II, из более 150 епархий, только 5 или 6, я могу ошибиться, я не историк церкви, высказалось за то, что не надо ему отрекаться от престола. И вот такое вот отношение церковных людей к научным людям, оно и легло в основу кризиса. Из-за чего и вспыхнул-то так. Ну, это большой исторический экскурс. Да. Я не хочу сюда далеко уходить.
Я имею в виду, что то вы хвалите ноосферу, а то, когда заходишь встретить от церкви, она какая-то оказывается плохая. А главное,
почему
Вернадский кадет, уж это был человек, которому отречение Николая II был майский день именины сердца. Вот. Да, вы правы, из 150 епархий буквально...
Из 157, по-моему, да?
Да, но реальных епархий было меньше, много было викариатств. Недавно вышла, вот буквально несколько месяцев назад, прекрасная монография Бабкина из Южно-Уральского университета, где тщательно все это проанализировано. Духовенство не любило монархию, потому что монархия манипулировала духовенством, как марионеткой, и это сегодня повторяется. Никто не любит, когда им манипулируют. И вот это меня и останавливает принять концепцию ноосферы, потому что ноосфера, вот по Вернадскому я смотрю, это нечто стихийное, это нечто такое вот объемное. А как только мы заговариваем от конкретики, нет у нас сферы. Есть конкретный епископ, пономарь, кадет, историк и так далее. Ну, давайте, прежде чем у меня
это
совсем...
Это то, что называется «за деревьями леса не видно».
Ну, вот я вот так. Не знаю, лес существует. Да. Почему? Потому что для того, чтобы проанализировать жизнь биоциноза, недостаточно изучать одного клопа, нужно изучить всю популяцию. Тогда становится ясно.
Также точно недостаточно изучить одного профессора или одного епископа.
А вот здесь я, пожалуй, не соглашусь. А вот для того, чтобы понять человека, нужно понимать этого человека. Это познание абсолютно бесконечно. Этим человек отличается от клопа, я надеюсь. Давайте дадим слово Сергею Васильевичу.
Может быть, Бен Ладен, а может быть, Вернадский.
Ну, все люди достойны спасения.
Я
понимаю.
Сомневаюсь.
Сергей Васильевич из Московской области. Прошу вас, спасибо, что подождали.
Добрый день, спасибо за передачу. Вот очень интересная концепция ноосферы Вернадского. Наука, религия и философия. Я хочу от этого оттолкнуться и сказать одну вещь. Что наука – это попытка познать все отчасти. Потому что это наука, такая с научным своим подходом. Религия – это попытка познать все обо всем. И философия – это познать ничего обо всем или все ни о чем на самом деле. Свести эти три вещи в одно и назвать это Царством Небесным – это, знаете, попытка, ну я не знаю, журавля там с курицей скрестить и так далее. И то, по-моему, быстрее это получится. Но я хотел бы сказать вот что. Человек – это... предел эволюции животного мира, но человек не предел для эволюции мира духа. И в этом смысле человек пойдет по этому пути через узкие врата в единственном числе. Никакой соборности здесь не может даже и речи быть. И те воззрения на Царство Небесное, которые я сегодня услышал, настолько примитивны, настолько, насколько человек частичен и нецелостен. Вот что я хотел сказать. Вернадский гениальный ученый, но он все-таки прежде всего ученый. И это чувствуется. Спасибо.
Спасибо, Сергей Васильевич. Только я умоляю, давайте без грубых слов. Слово «примитивный» мне кажется грубым. Ко мне, пожалуйста, гостям не разрешаю, не благословляйте. Отвечает Анастасия Гачева.
Вы знаете, вот когда мы замыкаем все-таки концепцию ноосферы только на Вернадском, я думаю, что это совершенно неверно. Потому что для того, чтобы мы понимали все-таки, что такое ноосфера, вот в ее полноте, конечно, нам надо опираться и на традицию русской религиозной философии. Вот действительно, от Николая Федорова, у которого тоже уже есть идея ноосферы, когда он говорит о вот этой его знаменитой формуле внесения в природу воли и разума, когда он говорит о том, что, так сказать, человек, он должен восстановить мир в то благолепие нетления, каким он был до падения, это есть задание ему Творца. То есть Творец, который создает человека как своего сотрудника, как своего соработника. Человек – существо, которое, так сказать, должно помогать своему Творцу вот в деле преображения бытия в благо бытие. И Соловьев, который говорит о эволюции как космическом росте, как все большем процессе одухотворения материи. Вот когда мы говорим о том, что да, Царствие Божие, конечно, оно внутри нас, и оно присутствует во всяком нашем добром деянии, добром поступке, и в взаимоотношениях между людьми, это прекрасно. Но ведь, как еще писал Соловьев, так сказать, процесс развития мира есть процесс богоматериальный. И все-таки создатели концепции ноосферы, прежде всего, конечно, Теяр де Шарден, они как бы соединяют эволюцию материи, эволюцию духа, они не разрывали их. Они говорили о том, что, так сказать, эволюция, что называется, нашей физики, эволюция психики глубоко взаимосвязаны. И они чувствовали, что, скажем, вот пока человек несовершенное, смертное существо, так сказать, болеющее, умирающее, пока в природе закон, вот как говорил Соловьев, взаимной непроницаемости и борьбы, которая присутствует, так сказать, вот в универсуме, двойная непроницаемость вещей и явлений, да, когда две вещи, они не могут присутствовать в одной точке пространства, вытесняют друг друга, и во времени, так сказать, поколения существ вытесняют друг друга. Вот это состояние космоса, которое есть состояние мира после грехопадения, да, которое, состояние, которое должно быть преодолено, и поэтому образ Царствия Небесного, да, всеобщего воскресения, да, всеобщего преображения и вот этого соборного бытия твари не только людей, но и вообще, так сказать, всех, всей твари. Ведь Царствие Небесное – это собор всей твари. Человек, он ответственен не только за себя, но он ответственен за все те, так сказать, существа, которые были, которые вывели его к бытию, то есть за наших братьев меньших. Не случайно мы читаем у апостола Павла. Вся тварь стенает и мучится до ныне, да, и ждет откровения славы сынов Божьих. Значит, человек, он ответственен за тварь тоже.
Спасибо, говорила Анастасия Игачева. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые гости, отец Яков. Вот я хотел как бы задать вопрос и реплику немножко сказать. Вот я читал у Максима Исповедника, что мысли людей сравниваются с волосами, да, есть чистые мысли, то есть волосы Назареев, взыскание погибших, и с другой стороны Антихрист, косматое козлище, которое никогда не было с нами, и они как бы не переплетены вот до конца, да, как, так же как посох Моисея, он не остался переплетен с посохами жрецов фараона, а съел их, да, и Григорий Богослов видел сон, что люди разделились на две части. Одни требовали излишне грубой и плотской проповеди, а другие искусственной, чтобы смешать с чуждой мудростью. Да? И мне кажется, сейчас те же самые искушения. С одной стороны, представить человека проводником, да, с каким-то электромагнитным полем, а с другой стороны, как бы все смешать и смешать света путеводной звезды утренней, Вифлеемской, со звездой Полынь, да, которая тьма сути открывает кладези бездны.
Спасибо, Дмитрий. Борис Георгиевич,
да.
Как вот очень такое интересно. Сравнение ноосферы с волосами, грязными и чистыми.
Сравнение вполне художественное, сказал бы. Очень интересное. И в связи с этим, вот, и с тем, что говорила Настя, и с тем, что говорили вы, мне хочется очень важную тему одну затронуть. О втором начале термодинамики и неизбежной гибели Вселенной. Да. Дело в том, что сейчас появилось множество людей, которые считают себя православными. И тем не менее, главным в их мысли является полная вера в абсолютное уничтожение вот этой Вселенной. Эта идея появилась в середине XIX века, примерно тогда же, когда и теория Дарвина, тогда же Клаузиус впервые выдвинул идею о энтропии и о ее обязательном росте. И эти идеи произвели колоссальное разрушение в моральном сознании человечества. Хотя надо сказать, что обе эти идеи, как идея эволюции, пусть не по Дарвину, Дарвин кое в чем ошибался, хотя идею эволюции отрицать сейчас никто не в состоянии, так и идея о втором начале термодинамики, идея инволюции, они, с одной стороны, они противостоят друг другу. По Дарвину эволюция идет вверх, как писал Алексей Константинович Толстой, от зверей нас Дарвин хочет до людской поднять средины. Нигилисты же плохорабочие, чтобы мы сделали скотины. А идея второго начала термодинамики говорит о том, что все идет к тепловой смерти. И тем не менее, и та, и другая идея были разрушительны. Если я правильно понимаю основы богословия, я, конечно, далеко не богослов, то я представляю себе дело так, что мир, прекрасный божественный мир, полный гармонии, красоты, добра, кому-то страшно не нравится, не хочу даже называть его имени. И он, отрекшись однажды от Бога, решил посвятить себя полному уничтожению вот этого мира. И вот когда люди, поклоняющиеся на самом деле этому существу, грезят о тех временах, что поглотится мир тепловой смертью, второе начало термодинамики смешает всех в одну тепловую кашу, мне кажется, они очень далеко отходят от христианства. Христианское для меня мировоззрение состоит в том, что в этом универсуме, который без человека обязательно, действительно, по законам физики, хорошим, твердым, умным законам, обречен на вот это вот уничтожение. И вот в этот универсум вводится совершенно особое существо. Человек, Адам, который делает эту Вселенную открытой. А в открытой системе не работает второе начало термодинамики. И глубочайшая ошибка, первое грехопадение, состоит именно в том, что Адам отказался быть проводником этих божественных энергий в наш мир, и мир с тех пор действительно находится под угрозой второму началу термодинамики. Вот такая модель у меня, как биофизика и православного складывается. В то же время мы видим в виде святых, на примерах святых, как эти вот божественные энергии могут реально проникать в наш мир. И задача каждого человека понять это и самому сознательно сделаться проводником божественных энергий, а не только служить своему чреву, как это делается подчас.
Ну, Борис Георгиевич, я как инквизитор умолкаю, и действительно, мне кажется, что это весьма... Насчет физики не знаю, насчет богословия не знаю, но мне это по сердцу, потому что, конечно, творение человека – это не случайный жест Бога, и да, открытый мир, в нем нарушаются какие-то принципиальные законы. Другое дело, что люди, которые так боятся конца света, они были и до XIX века всегда, это люди, которые были озабочены не своей личной жизнью, а судьбами вот универсума, всего. Вот когда небо свернется, когда придет Господь? А Господь им говорит: не знаю, и вы не знаете, и это знание не нужно и вредно. Единственное, я бы сказал, говоря о грехопадении Адама, вот возвращаясь к теме ноосферы, вот вы сказали о том существе, которому мир не нравится. Но мне кажется, что все-таки зло в мире, большая его часть, от другого. Человеку так понравился мир, что человек решил этим миром обладать самостоятельно. И вот в концепции ноосферы мне тоже вот маленький привкус такого богоборчества видится, что может быть Бог, может не быть, а если есть люди, мыслящие и так далее, то ноосфера она будет. А я скажу: нет, Царство Божие – это не просто взаимная вежливость, доброта и так далее. Царство Божие – это признание Бога царем. Значит, мир мне нравится, потому что в нем Бог царь. А если все то же самое, но Бога нет, ой. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот понимаете, дело в том, что если Бог что-то создал, то Он создал весь мир, всю Вселенную, говоря нашим языком. А человека как часть этой Вселенной, а не как венец этой Вселенной. То, что он венец, это, так сказать, наше как бы изобретение. Говорить о том, что второй закон электродинамики, там энтропия распространяется на всю Вселенную, отсюда следует то-то, 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 в принципе, неправомочно, потому что физики сейчас прекрасно знают, что мы знаем, что мы замечаем только 5% от всех процессов, которые происходят во Вселенной, но эти 5%, они для нас все равно непознаваемы, потому что поэтому распространять какие бы то ни было законы на всю Вселенную просто неправильно.
Спасибо, Иван. К сожалению, у нас уже заканчивается время. Я за науку все-таки так вступлюсь. Про 5% это, наверное, вы имеете в виду, что физики установили, что большая часть материи и энергии во Вселенной пока недоступны для объяснения и для наблюдения. Но, тем не менее, они хотя бы это установили. А сколько тысячелетий жили люди и думали, что все просто. Звездочки, как бриллиантики. Говорит Анастасия Георгиевна Гачева.
Знаете, я бы хотела вступиться за неверующих. Вот вы знаете, вот как раз Николай Федорович Федоров. А в этом году, между прочим, вот позвольте мне воспользоваться эфиром и пригласить слушателей на 21 ноября открываются 10-е международные чтения памяти этого замечательного философа, создателя философии общего дела. Они открываются...
Это в музее?
Нет, в Российской государственной библиотеке, в конференц-зале в 12:30. Пожалуйста, мы всех ждем, потому что там в том числе будет говориться о тех идеях, о которых мы говорим сейчас. И, может быть, наше понимание вообще ноосферы, из того, что мы понимаем под ноосферой, вот как-то у многих слушателей могут... может проясниться. 21 ноября – это очень большое событие, это столетие со дня выхода в свет его философии общего дела, оказавшей глубокое определяющее воздействие вообще на культуру 20 века России. Так вот он говорил о том, он обращал свои идеи, вот эту свою философию общего дела и к верующим, и к неверующим. И он говорил о том, что да, вот для верующих, конечно, есть это понимание того, что человек, он существо, созданное по образу и подобию Божию, поэтому ответственный перед Творцом и за себя, и за судьбы мира. И он должен быть соработником Творца. Но представьте себе другой, вот другое сознание, сознание от убежденных атеистов, которые считают, что да, Бога нет. Но ведь посмотрите, есть одни атеисты, которые как подпольные герои Достоевского: Бога нет, и мир бессмысленный. Тогда я ухожу в свой угол, я ненавижу весь мир, я готов его разрушить и так далее. Это один атеизм. А есть другой атеизм, атеизм, который влечется все-таки идеей идеала. Понимаете, идеал, идеей восхождения человека. И вот тот атеизм, который рождает высокие идеи, понимаете, идеи совершенства, совершенствования человечества, идея ответственности человека за природу и за мир вокруг него. И вот такой атеизм, это вот тот атеизм, горячий атеизм, неравнодушный, который, как говорил Достоевский, на два шага отстоит от веры. Что да, пока эти люди, они еще, так сказать, говоря на языке, может быть, науки, они не понимают, что на самом деле они говорят о том же, о чем, так сказать, говорят люди религиозного сознания. И они делают то же дело Божие, понимаете? Но придет какой-то момент, и они откроют для себя Бога. То есть в этом смысле, конечно, не нужно так вот свысока смотреть на усилия, так сказать, даже вот науки, когда она говорит о необходимости совершенствования человека, когда она говорит о необходимости продления человеческой жизни, когда она говорит о необходимости, так сказать, вот регуляции природы, когда она говорит о необходимости предотвращения там землетрясений, наводнений, засух и так далее. Это все идея ответственного отношения человека к бытию. Понимаете? О котором говорят и люди религиозного сознания.
Говорила Анастасия Игачева. Слово последний краткое Борису Режабику.
Да, я хочу в заключение прочесть вот такие вот строчки. Не говорите, что невозможно принять Божественный Дух. Не говорите, что без Него возможно спастись. Не говорите, что кто-нибудь причастен к Нему, сам того не зная. Не говорите, что Бог невидим людям. Не говорите, что люди не видят Божественного Света или что это невозможно в настоящие времена. Это никогда не бывает невозможным, друзья. Это слова преподобного Симеона Нового Богослова, 27-й гимн.
Спасибо. Спасибо, говорил Борис Режабик. А я в заключение скажу, я же не нападал на атеистов. Я имею в виду, что вот человек может не признавать Бога, но как в евангельской притче о двух работниках. Один сказал «пойду» и не пошел. Ну, к сожалению, многие православные – это люди, с которых говорят «пойду, сочетаюсь со Христом». И не сочетаемся. А есть люди, которые говорят, Бога нет, пошли от меня все подальше, а сами при этом делают именно то, к чему призваны Богом и так далее. И опять смотрите, вот к вопросу о сфере. Вот мы все говорим про сферу, но как заходит речь вот до конкретной духовной проблемы? Мы говорим, человек, атеист, Достоевский. Вот Сергей Митрофанов на пейджер сказал, Вернадский, Маяковский, который пригласил Бога на чай. Прекрасно. И сам рассказ о грехопадении, о смысле и его утрате, это рассказ не о множестве Адам и Ева. Может ли человечество быть всеединственным? Всеедино может, но это достигаемо в любой семье, в любом браке. Муж и жена – одна плоть. Вот оно, всеединство. Вы слушали «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, которая была посвящена «Ноосфере». Вел программу Яков Кротов.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».